Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на Светлом радио продолжаются. Я Александр Ананьев. Из уважения к своему дорогому собеседнику даже не буду целиком приводить тот анекдот, который пришел мне на ум в связи с нашей темой. Тот самый анекдот про древний монастырь, где монахи много тысячелетий переводили священные писания, и заканчивается он тем словами настоятеля: «Я же подозревал, не celebrate целибат, а celebrate праздный». Думаю, что мой собеседник знает об этой старой шутке. Сегодня я беседую с сотрудником Института истории и археологии Республики Северная Осетия Алания, ведущим редактором пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, так, на секундочку, человеком, который долгие годы работает над переводом и Нового, и Ветхого Заветов на осетинский язык, диаконом Дмитрием Осратяном. Добрый вечер еще раз, отец Дмитрий. Вы же знаете эту шутку, да, про celebrate и celebrate?
Нет.
Ну, тем не менее. У меня филологическое образование. Конечно же, с вашим оно не сравнится. Но даже я понимаю, что когда мы говорим о переводе, мы имеем в виду в первую очередь интерпретацию. Когда ты переводишь Чосера или там Достоевского, тут худо-бедно можно понять, что ты пытаешься найти в там, немецком, например, языке максимально близкий по смыслу и значению вариант интерпретации, не перевода, а именно интерпретации фразы «ветхая избушка», потому что, ну, нету там в Мозельской долине того, что мы имеем в виду под «ветхой избушкой». Там есть все, что угодно, а ветхой избушки там нету. Не старая именно изба и не старый дом, а чтобы именно ветхая, именно избушка. А тут Священное Писание. Человек берет на себя ответственность интерпретировать слова Спасителя, прямую речь Христа. Я вот сейчас хочу спросить вас лично о тех трудностях, сложностях и радостях, с которыми вы лично сталкиваетесь в своей многолетней работе.
Ну, если говорить о радости, то она, пожалуй, что, ну, в моем случае, вот, я сейчас последние годы не занимаюсь непосредственно подготовкой нового перевода, вот, но в той работе, которую мы осуществляли, как правило, я работал с переводчиком в паре, с носителем, соответственно, языка, вот, и для него, и для меня всегда главной радостью было то, когда, несмотря на целый ряд трудностей, находился, по крайней мере, на тот момент, когда нам казалось, идеальный эквивалент. Другое дело, что потом... Ну, эквивалент на том языке, на который осуществлялся перевод. Вот, то есть, с одной стороны, да, перевод Библии – это задача, ну, чрезвычайно сложная, вот, в силу, ну, целого ряда причин, да, и богословских, да, что это книга Слова Божия. Вот. И даже если от этого абстрагироваться, это текст на трех древних языках, вот, текст полный реалий, которых мы сейчас уже не наблюдаем. Вот. То есть для них надо, соответственно, пытаться найти какие-то эквиваленты. Вот. И что, наверное, наиболее сложное, это те понятия. Вот вы упомянули же слово «любовь». Даже очевидные слова, казалось бы, вот, при переводе всегда возникает вопрос, то ли имелось в виду. А тем более, когда употребляются, опять-таки, может, даже привычные для нас, как носители русского языка, но, тем не менее, тоже очень богословски насыщенные термины, как, допустим, как «благодать». Вот. И вот как это все передавать на другой язык. Вот. Кроме того, еще есть, конечно, чисто лингвистические проблемы. Например, для греческого языка характерен очень сложный синтаксис. То есть там могут быть предложения, которые тянутся на протяжении многих-многих стихов. Вот. То есть в некоторых ситуациях, может быть, даже каждое слово более-менее понятно, вот, но настолько причудливо нанизаны друг на друга слова, что это, всю эту цепочку распутать — большая проблема. Вот, в этом плане, скажем, церковнославянский, он не случайно его так стараются оберегать, потому что церковнославянский в значительной степени следует греческому синтаксису, вот, и, соответственно, в меньшей степени вот, там, свободный порядок слов. Вот, например, скажем, в осетинском порядок слов, он может быть, не совсем тоже абсолютно жесткие, но, тем не менее, многие ограничения накладываются. И вот, несмотря на все эти вот и богословские, и лингвистические, и историко-культурные различия, вот радость, которую вы упомянули, она, как сказать, постоянно была, потому что все равно все хорошо переводится. Ну, в этом смысле Остинский, может быть, даже он вот лингвистически довольно-таки далек от греческого, хотя это оба языка индоевропейских. Вот, но у нас все-таки реалии кавказские, они достаточно близки к реалиям ближневосточным. То есть вот этих известных проблем с тем, что читатель не знает, что такое ягненок там, или хлеб, или...
Тоже отношение к воде, что и на Ближнем Востоке.
Ну, с водой на Кавказе, слава богу, полегче, чем на Ближнем Востоке, поэтому, может быть, дождь не воспринимается как прямо знак Божьего благословения. Вот так же
я
живо.
Там был, там жарко.
Где?
На Кавказе.
Но все-таки не так сухо, да. То есть, но, да, коннотации могут действительно отличаться. Угу. Вот, но, в общем, тем не менее, несмотря на все трудности, всегда с Божьей помощью, вот, и благодаря таланту переводчиков, вот, мне в этом смысле всегда очень везло, эквиваленты находятся. И тут за этим стоит, как бы за этой радостью стоит нечто большее. Вот мы уже говорили о том, что само Евангелие, даже оригинал Евангелия есть перевод. Для христианской церкви, да, вот у нас три традиции, которые обычно называют авраамические, все они в той или иной степени связаны со Священным Писанием, по крайней мере, с ветхозаветной его частью. Вот. Но и иудеи, и мусульмане, они жестко настаивают на том, что Священное Писание может читаться только в оригинале, только на древнееврейском, только на арабском. Ну, тут можно сказать, что стоит в каком-то смысле поучиться у наших братьев, вот, в том плане, что, конечно, мне бы, например, хотелось, чтобы больше был бы интерес среди христиан к изучению и древнееврейского, и греческого. Тем более, что, ну, по крайней мере, в Москве такие возможности точно есть, вот есть и литература, и преподаватели. Вот, конечно, Священное Писание тоже действительно очень хорошо читать в оригинале, вот, если такая возможность есть. Вот, и не так-то сложно выучить.
Слушайте, вот, на самом... Невероятные Но... вещи говорите.
Нет, это не так сложно начать, по крайней мере, читать. Конечно, стать специалистом, вот, удел очень немногих. Вот. Но начать читать вполне возможно. Вот. Но в чем, и мне кажется, что это, так сказать, наша сила. Вот, в том, что мы не боимся того, что мы можем читать Священное Писание в переводе. Мы не боимся того, что, да, пусть это даже интерпретация, вот, и, конечно, может быть, там и церковнославянский, и русский сильно отличаются во многих отношениях, и многое, может быть, даже теряется. Вот, но сохраняется столько всего, что чтение Священного Писания в хорошем переводе, вот, оно, безусловно, нужно, важно, полезно, и на этом церковь стоит. И благодаря этому, еще один такой важный момент, распространение христианства, как правило, не... Ну, были, конечно, и другие, так сказать, менее радужные страницы, вот, но во многих случаях церковь, приходя на новые территории, не стирала, извините, не сказать, полностью все, что было до того, но благополучно продолжала те традиции, языковые традиции, которые сложились к моменту прихода при христианство. И язык только начинал, соответственно, использоваться теперь уже и для передачи христианского Священного Писания в силу готовности церкви к переводу.
Определенной часа разговора жестко недостаточно, потому что я понимаю, что я еще и даже не начал задавать те вопросы, которые я прописал. А сейчас хочу озвучить вопрос, который у меня стоял последним. Вот вы сказали, там, изучать древнегреческий, там, арамейский, там, еще какой-то, чтобы вот было понятнее. Это как? Вот я пришел в церковь, когда мне был вот под 41, и у меня было стойкое ощущение, что со мной говорят на иностранном мне языке, в чтении Священного Писания, в молитвах, ну, то есть полтора часа, там, два часа со мной говорят на непонятном языке. И первый вопрос был, а зачем? Ну, а почему? Ну, это как встречаешься с хорошим человеком, он говорит, сейчас тебе скажу очень важную вещь, она изменит твою жизнь, начинает со мной говорить на китайском. Ну, потому что он на китайском ее выразит лучше. Ну, я рад за тебя, что ты выразишь ее лучше на китайском, но я-то ничего не пойму. А почему не пойти дальше, вот, коль уж у нас там переводов, переводы, переводы, и не перевести вот тот язык богослужений, который у нас сейчас принят, на русский язык, понятный, с понятными реалиями и понятным вокабуляром?
Ну, по правде сказать, проблема перевода богослужения обычно у нас рассматривается как такая вполне отдельная. Вот, потому что Священное Писание тоже в свое время были споры, надо ли его переводить на русский язык. Вот. Но, как мы знаем, в XIX веке, благодаря авторитету в значительной степени митрополита Московского Филарета, вот, ныне прославленного в лике святых, вот, этот вопрос благополучно решился. И, можно сказать, навсегда. Хотя, например, еще в 20 веке, например, в русской зарубежной церкви звучали такие слова, что все равно для глубокого изучения Священного Писания надо его читать по-церковно-славянски. Вот. Но, в общем, можно сказать, что синодальный перевод, свое место, вот именно как текст для чтения, вот, свое место занял, сейчас уже не является просто дискуссионным, надо ли перевести Священное Писание. Но вот с богослужением ситуация гораздо труднее и сложнее. Вот. Я, конечно, опять-таки, вы не первый, кто говорит о том, что воспринимает богослужение как происходящее на иностранном языке. Вот. И, как сказать, чисто лингвистически, да, вы правы, потому что есть другая крайность. Иногда говорят, что церковно-славянский язык – это и есть настоящий русский. Вот он, о чем мы разговариваем, это какой-то плохой язык, испорченный. Вот, а настоящий наш язык – это церковно-славянский. Ну, чисто лингвистически – это просто языки разных групп славянских языков. Церковнославянский – это язык южной группы, вот, ближайший родственник болгарского. Вот. А мы, соответственно, с вами сейчас говорим на восточнославянском языке. То есть это действительно, да, это разные языки, хотя и близкородственные. Вот. Но тут насколько необходимо переводить богослужение именно на русский язык, ну, это...
Но оно же будет понятнее.
Ну, у нас есть опыт перевода богослужебных текстов на славянский, на русский язык, но вот наиболее известные опыты отца Георгия Кочеткова. Вот, ну, наверное, и наши слушатели знают, что, скажем так, эти опыты нередко очень жестко критикуются, и сам этот подход отца Георгия часто вызывает неприятие. Насколько я помню, были попытки вынести этот вопрос на рассмотрение межсоборного присутствия, но тоже, по-моему, реакция была настолько бурной, что священноначале сошло за лучшее пока эту тему, скажем так, особенно не педалировать. С другой стороны, Святейший Патриарх благословил в некоторых случаях, в частности, как раз в том, что касается Священного Писания, использовать и русский язык. То есть, например, есть приходы, где, скажем, апостол или паримии, то есть отрывки из Ветхого Завета, вот, они читаются в русском переводе. То есть какие-то осторожные такие опыты имеются. Но говорить о полном переводе богослужения на русский язык, ну,
пока... Для меня было удивительным и прекрасным, когда мне сам Вона благословил настоятель читать «Житие Марии Египетской» на чистом русском, понятном мне языке.
Да, «Житие Марии Египетской» или «Слово Иоанна Златоуста», вот, они часто читаются именно на русском языке.
Да, это было.
Но полный или... переход священного богослужения на русский, это, видимо, все-таки пока может быть только ограничиваться какими-то отдельными приходами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Светлый вечер продолжается. Диакон Дмитрий Осратян, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Говорим о проблемах, не проблемах, наверное, вопросах перевода. Вот совсем недавно, вот здесь, в светлой студии радио «Вера», мой дорогой собеседник иеромонах Макарий Маркиш, мы с ним обсуждали как раз великопостную молитву Ефрема Сирина, покаянно великую, рассказал мне то, что меня удивило. Дух уныния, о котором вот мы говорим в этой молитве, это не совсем то, что мы понимаем. Просто потому, что переведено на русский язык не точно, и это известная ошибка. При переводе молитвы на русский язык древнегреческое слово «перегрия» «излишний труд, многоделание, чрезмерная активность и деятельность, никому не нужная», стоявшее на втором списке вместе грехов, было заменено унынием. Ну, Это ведь правда, да?
Я, опять-таки, по истории молитвы Ефрема Сирина, я не специалист, вот, я только могу подтвердить, что действительно в греческом тексте, в том, который мы видим в греческих богослужебных изданиях, там действительно перергия слова, то есть то, что не соответствует. Насколько русскому, славянскому варианту уныния, насколько может говорить об ошибке, вот, я тут затрудняюсь сказать, потому что можем ли мы говорить о некоем едином оригинале молитвы Ефрема Сирина? Тут лучше, конечно, чтобы какой-то специалист в этой области сказал, просто это... потому что еще, как бы, ну, сказать, соображение, которое я уже почти как дилетант могу только высказать, молитва Ефрема Сирина, вот, она, значит, носит имя, соответственно, сирийского автора, вот, который писал на сирийском языке. Но сам текст, насколько можно судить, его, он оригинал греческий. Вот, поэтому можно ли говорить о каком-то оригинале, или просто, может быть, есть несколько традиций, одна из которых... Дело в том, что ну вот в России... Так сказать, самый драматический эпизод в церковной истории был связан как раз с правкой текстов по греческим оригиналам. То есть было такое представление, как раз вот мы находимся в Андреевском монастыре, где эта работа тоже велась. Вот, было такое представление, что вот у нас испорченные переводы, и мы должны их выровнять по правильным греческим рукописям. Вот, но на самом деле тут скорее просто две традиции, вот, и возможно, что славянский перевод соответствует какому-то греческому оригиналу, который просто не закрепился в Греции, поэтому назвать это ошибкой. Ну, вот другой пример, который тоже сразу бросается в глаза при сравнении текстов на разных языках, «Свете тихий», да, там по-гречески «радостный свет». Но я вот что-то не уверен в том, что «Свете тихий» — это именно ошибка, и вот при переводе, ну, при редактировании текста нужно обязательно петь на вечерней «Радостной свете». Хотя «Радостный» тоже очень хорошо.
Отлично.
Вот, но
и это меняет
это
суть
же
вообще.
Не священные, все-таки молитвы и богослужебные тексты, все-таки это не священное писание. Вот, вот для Библии тоже там есть некоторые сложности в этом плане, об этом надо, можно долго говорить. Вот, но мы все-таки, говоря о священном писании, да, у нас поставлена задача выяснить, как бы, наиболее близкий к исходному тексту той или иной библейской книги. Вот. Богослужебные тексты в этом плане, они, так сказать, более так сказать, такие лабильные, да, и, по-моему, ничего страшного, мне кажется, если мы молитву Ефрема Сирина произносим не совсем так, как это делают наши греческие собратья.
Это все равно меняет многое, потому что вот для меня это сразу как-то изменило картину мира.
Очень
хорошо.
Потому
что уныние для меня, ну, это я уже как-то говорил, это весь в грусти и печали, и в есенинской
тоске.
Тут
еще такой момент. Вот вы говорите по грусть, тоску. Есть прекраснейший словарь, который я тоже всем бы рекомендовал обязательно завести. Это словарь Ольги Седоковой. Вот, словарь паронимов, то есть слов, которые практически одинаковые по-славянски и по-русски, но при этом означают нечто разное. Ну, один пароним мы все прекрасно знаем, это слово «живот», да, как бы общеизвестный пароним. Вот, таких слов на самом деле очень много, вот, и слово «унылый», опять-таки, тоже совсем не факт, что по-славянски оно именно то означало, что мы сейчас в него вчитываем, исходя из русского языка. Поэтому, раз уж мы по-славянски молимся, вот, и нам очень важно не только изучать вот все эти формы плюскомперфекта, вот, и аориста, которых нет в современном русском языке, дал бы хубу, вот, но и значение слов, даже тех, которые нам кажутся знакомыми. Угу. Вот, поэтому тут это не только в этом конкретном случае нам может помочь вот такое, например, издание, как «Словарь Седоковой».
А слово «прелесть» в значении «прекрасная», ну, второкурсница филологического факультета.
Еще один пример, да. Еще. Просто в некоторых случаях мы как бы более-менее, сказать, для нас не очевидны, что по-славянски это слово другое. А бывают ситуации, когда мы... Ну вот, например, слово «щедроты», вот, которое мы все каждый день читаем в Псалме 50-м, во многих русских переводах... допустим, вот молитвословы, когда переводят на русский язык, обычно двуязычные, ну, в два столбца. Вот слово «щедроты» — что-то вроде «щедрость». Вот. Но на самом деле там речь идет о милосердии, благоутробии, любви, если хотите. В общем, слово, этот корень «щедр», он, это опять-таки, он только ведет нас в заблуждение. Это говорит о том, что, да, как вы правильно заметили, церковнославянский язык очень близкий, но это другой язык. И его нужно изучать, в том числе и с точки зрения лексики.
Я все время думаю, вот слушаю вас и думаю о наставлении Спасителя о молитве, как надо молиться. И он приводит ту самую, короткую, любимую, понятную, в кавычках понятную, молитву «Отче наш». Ведь если раскрыть все уровни смысла каждого слова, каждого оборота, посмотреть историю, посмотреть оригинал. Ведь одна это, одно понимание этой молитвы невозможно будет уложить в много-много томов. Одной этой молитвы будет достаточно, чтобы понять и почувствовать, и узнать вообще все, что надо, если раскрыть весь смысл. Но даже там возникают вопросы. Ну, конечно. Вот, к примеру, не так давно нас всех потрясло свободоволие и наивность наших западных братьев. Как я это воспринимаю, да? Вот я неофит, мне можно. А наших западных братьев, которые изменили текст этой молитвы, резонно указав, что Господь не может ввести в искушение. Это вообще невозможно. Он может попустить, он может позволить нам самим быть искушаемыми, но сам он вводить в искушение не может. И я так понимаю, они действительно изменили этот текст?
Эта мне история напомнила предыдущую историю такого рода, когда, по-моему, журнал National Geographic объявил о том, что все представления христианства навсегда изменились, потому что нашли Евангелие от Иуды. Вот я так и не понял, честно говоря, что, собственно, их подвигло к такой интерпретации, потому что, насколько я понимаю, Евангелие от Иуды было давно известно. И вообще, вот, мы с вами говорили о том, что как бы, апокрифические Евангелия, они даже для неспециалиста, в общем, более-менее очевидно, что это некие вторичные тексты, которые очень могут быть интересны для специалистов, но никак не могут повлиять на веру христиан любой конфессии. Вот. То есть какая-то дутая была сенсация. По-моему, вот эта история, про которую вы говорите, по-моему, что-то из этой серии, что просто кому-то в СМИ захотелось...
Хайпа.
Да, говоря современным словом. Вот. Не только им, может, всегда хочется, но вот они решили, что это может быть достаточным поводом. И похоже, что у них получилось. Я не могу читать по-итальянски, поэтому я не могу, так сказать, оценить, насколько был удачно сделан новый перевод, но вообще-то, что нас, собственно, удивляет? То, что точно так же можно было сказать, что когда вышло Евангелие на русском языке, в каком-то было 1621, может быть, я могу ошибиться с точностью этого года, или синодальный перевод в 1676 году, тоже можно было сказать, что вот русская церковь изменила текст молитвы, да, потому что она была переведена уже не на церковнославянский, а на русский. И что касается переводов, даже если мы сравним текст молитвы Матфея в Луке и в наших молитвословах, вот, они тоже немножко друг от друга отличаются. Вот, то есть это совершенно нормально, что у нас есть и различия в оригинале греческом, вот, и, конечно, разные переводы. Вот, и в этом смысле, ну да, появляются новые переводы, и можно сказать, что, да, текст молитвы меняется. Поэтому я тут, можно говорить, только удивиться. По-моему, это была просто еще одна попытка, вот, обвинить церковь, ну, скажем так, в непоследовательности там, и в желании, ну, в данном случае католическую церковь, вот, в намерении, какое-то преднамеренном искажении слов Спасителя. Вот. А уж если говорить о самом понимании, ну, по-моему, ну, во всяком случае, если мы придерживаемся традиции, ну, более-менее понятно, что речь идет не о том, что Господь, да, нас подталкивает к греху, вот, а дает нам вместе с искушением и силой его преодолеть. Вот, обычно так это и понималось, это место. Вот, насколько необходимо это понимание вводить сам перевод, ну, тут уже вопрос, опять-таки, как мы переводим. Просто для русской традиции, да, для нас мы как бы продолжаем традицию церковнославянскую, где, в общем, обычно перевод пословный. Вот, такой достаточно буквальный, хотя уже синодальный перевод, если сравнить с церковнославянским, в нем уже немало таких мест, которые тоже можно назвать интерпретацией, вот, которые отказываются от принципа пословного перевода. Но это было нормальным и много веков назад, и тем более в 20 веке, когда появились новые теории перевода, вот, стали появляться новые попытки передать библейский текст, уже не держась так буквально греческого текста. Вот. Это кого-то, конечно, может смутить, если мы сравниваем синодальный перевод и какой-то из современных переводов. Вот. Но они, мне кажется, вот эти современные переводы, менее буквальные, они просто пока еще, скажем так, менее для нас привычны, чем синодальные. Синодальный тоже казался в XIX веке какой-то немыслимой вольностью по сравнению с церковнославянским. Но привыкли.
Неуместной прогрессивности.
Ну, в том числе, да, что как бы... И там действительно, говорю, есть случаи, когда синодальный перевод менее буквален, чем славянский. Но это далеко не всегда недостаток. Вот. Ну, это об этом можно, конечно, отдельно говорить, о том, как, в принципе, передавать Священное Писание.
А я вот, с вашего позволения, приглашаю вас продолжить разговор. Одному слову «любовь» можно посвятить целую беседу, часовую, а может быть, даже и не часовую, потому что это в русском языке у нас одно слово «любовь», а в греческом их, по разным данным, от 9 до 12, а может
быть, и больше. Ну, в Новом Завете два, как бы, основных, наверное, слова. Вот мы все слушаем на утренне, которое вечером в субботу у нас бывает воскресное, когда читается Евангелие от Иоанна, знаменитый диалог Спасителя с Петром, вот «любишь ли меня?». И там чередуются разные греческие слова, вот, и есть, так сказать, такие достаточно убедительные интерпретации, почему вот евангелист употребляет в этом диалоге разные греческие слова, почему не ограничивается одним.
А вот, почему там мы употребляем одно?
А в русском, потому что просто не хватило в русском слов. Да. Именно поэтому все-таки нам важно не ограничиваться только чтением одного перевода.
И еще мы не поговорили о коллизиях с рис наш насущный, рыба наша насущная для тех народов, которые не знают, что такое хлеб, и им вообще без шансов объяснить, что такое буханка ржаного. Обо всем этом, даст Бог, поговорим в следующей беседе. Спасибо вам огромное.
С Божьей помощью. Спасибо вам.
Сотрудник Института истории и археологии Республики Северной Осетии Алания, ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, диакон Дмитрий Осратян сегодня был в светлом вечере, отвечал на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Вот не поленитесь, вернитесь, пожалуйста, к записи этой программы на сайте radiovera.ru. И у вас будет возможность отметить... Вот я не успел просто отметить те книги, о которых вы говорили. Мне обязательно надо будет их отметить, и чтобы они у меня были. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.